Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 517-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами во втором послании к Коринфянам, 5 глава. В прошлый раз мы с вами говорили о мотивациях, которые побуждают нас к тому, чтобы делать что-то, делать добрые дела, делать дела для Господа и для людей. Мы говорили о мотивациях к служению Господу. И мы сказали о том, что одна из этих мотиваций – это ожидание наград, которые Бог в свое время даст нам. Вот тут очень важно не перепутать, потому что, с одной стороны, мы уже приняты Христом, но, с другой стороны, мы хотим также быть принятыми у Христа. Понимаете разницу? Мы приняты Христом или приняты во Христе. Христос спас нас, Христос искупил нас своей смертью, своей жертвой. Но мы также хотим, чтобы, когда мы придем ко Христу, нам было сказано «хорошо», добрый и верный раб. И вот эти награды, этот венец, который мы получим, вот эти награды могут быть разные. У разных людей они будут не одинаковыми. Я хочу перечитать 10 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Слово, которое переведено здесь как «судилище», на самом деле это не совсем удачный перевод. Это в данном случае старое русское слово. По-гречески там слово «бема». Это не суд Белого престола. Это не тронос. Это не суд, который будет для людей неверующих. Это не тот суд, где будут открыты книги, и где люди будут судимы в зависимости от того, что написано про них в книгах. Это тот суд, на который придут верующие люди. Мы уже будем со Христом, мы уже будем у Христа, но мы также получим награды или не получим награды, соответственно, тому, что мы делали в этом мире. Если перепутать вот эти два понятия, перепутать эти два суда, то получится неправильное извращенное представление. Получится, как будто Бог нас спасает, потому что мы были хорошими, потому что мы делали очень много хорошего. Или не очень много хорошего. Уже кому как. Итак, Он нас с вами уже принял. Он нас с вами принимает. Но дальше вопрос. Как Он принимает нас пред собой? Как Он принимает нас у себя? То есть, насколько мы были угодны Ему, насколько мы в этой жизни потрудились для Него. Это очень и очень важная тема. Одного студента семинарии как-то спросили, кем ты хочешь быть? Великим проповедником или Божьим служителем? Интересный вопрос, не правда ли? А теперь давайте его немножко перестроим. Представьте себе, что задают этот вопрос не студенту семинарии, а вам. И задает его не преподаватель какой-нибудь, а сам Бог. Бог вас спрашивает, кем ты хочешь быть, кем ты предпочитаешь быть? Великим проповедником или моим служителем? Пастором огромной церкви или служителем Божьим? Вот ответ на это на самом деле во многом определяется нашим духовным состоянием. Я предпочитаю быть Божьим служителем, даже если в результате я буду никому неизвестным проповедником. Я предпочитаю быть Божьим служителем, даже если Он поставит меня пастором, пастырем, батюшкой в маленькую деревушку. Потому что иначе получится, что я тяну одеяло на себя, я забочусь о себе. Иначе получится, что я служу, потому что хочу сделать себе имя. Чувствуете разницу? Кстати говоря, именно в этом попытке сделать имя себе была проблема строителей Вавилонской башни. Именно в этом, в гордыне, попытке сделать имя самому себе была проблема сатаны. У пророка Иеремии, 45 глава, 5 стих. «А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». Вот ты можешь просить великого, но не надо это делать. Потому что да, будет бедствие, но я оставлю душу твою, то есть я оставлю твою жизнь. Ты думаешь о добыче, которую хотел бы получить, но знаешь, у тебя немножко другая задача. У тебя задача вот просто остаться в живых. И это принципиальная история. Не пытайтесь стяжать что-то в этой жизни ради себя. Я хочу быть, друзья мои, просто его служителем. И надеюсь, что вы имеете то же желание. Делаете ли вы сегодня что-то ценное перед ним? Что-то такое, что он объявит ценным, когда мы с вами перед ним предстанем? Или мы с вами заботимся, или вы заботитесь просто о том, что вам нравится, или о том, что вас возвышает? Это очень серьезный и очень такой тонкий вопрос, на который, я думаю, каждый из нас должен так или иначе дать ответ. Давайте пойдем дальше. 2 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Апостол Павел очень искренне говорит с коринфянами, он знает, что он Богу открыт, он знает, что в отношениях с Богом у него все в порядке. Теперь вопрос, как строится его отношение с коринфскими христианами. Он надеется, что открыт и для них тоже. И вот тут в начале этого стиха очень важная фраза, на которую я хочу обратить ваше внимание. «Страх Господень». Помните, друзья, вот эту же фразу в другом контексте. «Начало мудрости» — что? Да, он же. «Страх Господень». Многие сегодня говорят, что Бога не надо бояться. Приходится даже слышать в проповедях о том, что «страх Господень» — это устаревшая картинка. Но это картинка библейская. Понимаете, если вы говорите о том, что страх Божий устарел, то для вас получается, что и Библия устарела. Послание к евреям, 10 глава, 31 стих. Этот стих сегодня очень редко цитируют, но этот стих чрезвычайно важен. Автор послания к евреям, возможно, апостол Павел, пишет: «Страшно впасть в руки Бога живого». Вот, друзья мои, всего один стих. «Страшно впасть в руки Бога живого». Да, наш Бог святой, наш Бог любящий. Он хочет лучшего для нас. Он хочет спасти нас, спасти вас, тех, кто пока еще не спасен. Но при этом он Бог праведный. Он имеет полное право использовать страх как инструмент для нашего с вами спасения, как инструмент, с помощью которого он приводит нас к себе. Мы не имеем права, в свою очередь, запрещать ему такое использование. Вот он хочет, он это делает. Бог использует также и страх. Страшно впасть в руки Бога живого. Тот факт, что мы с вами сегодня беседуем, я сейчас у микрофона веду эту передачу, вы ее слушаете, мы с вами вместе читаем Священное Писание, этот факт возможен только по причине Божьей милости. Джонатан Эдвардс, известный американский проповедник начала XVIII века, сделал популярным такой образ. Вот человек висит на ниточке. Висит он над пропастью. И ниточка эта в руках Бога. И Бог имеет полное право сбросить человека в пропасть. Вот просто по нашим делам он имеет такое право. Но он этого не делает, потому что он нас с вами любит. Идем дальше, 12 стих. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас». Давайте здесь остановимся, потому что дальше апостол Павел переходит к другой теме. Знаете что? Апостол Павел показывает коринфянам, что такое любовь. Очень лично звучат эти слова апостола Павла. Это как такой личный разговор, личное письмо. «Не снова представляем себя вам». То есть мы вам не пишем про себя, какие мы хорошие, но даем вам повод хвалиться нами, чтобы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. То есть в Коринфе появились звезды, а, возможно, даже и суперзвезды. Эти звезды стали настолько звездными, что и они сами, и вслед за ними коринфские христиане, стали пренебрегать апостолом Павлом. Ну что там за Павел такой неприметный? Что он за непонятный такой апостол? Мы потом еще будем с вами об этом читать. А Павел был весьма болезненным человеком. Физически он не был впечатляющим. Наверняка находились люди, которые выглядели гораздо внушительнее, чем апостол Павел. Но Павел обращается к коринфянам, потому что любит их. Он говорит мягко, но говорит абсолютно честно. Без Христа никакие разговоры нам не нужны. Никакие разговоры нам не помогут. Именно на это снова и снова указывает апостол Павел. Понимаете, люди сегодня идут в ад, а нам все равно. Мы настолько привыкли к тому, что есть некий статус-кво. А вот Павел ни к какому статусу-кво не привыкает. Он продолжает разговор с коринфянами, и совершенно очевидно, что среди коринфских христиан есть те, кто его отвергает. Но он все равно продолжает служить, все равно продолжает проповедовать, все равно продолжает обращаться и к этим людям тоже. Почему? А вот еще один мотив служения Богу. Давайте вернемся назад. Мы уже сказали, в прошлый раз начали, сегодня продолжили, о мотиве, который связан с тем, что Бог воздаст, Он даст награды. Это мотив, вполне нормальный мотив. Он не единственный, кстати. Вот если он будет единственным, тогда будет проблема. Второй мотив – это страх. Страх Божий, который действительно подталкивает нас, в частности, к служению Богу. Это вполне нормальный мотив. И третий мотив, к которому Павел подходил в 12-13 стихе и который озвучен в 14 стихе. Тут довольно трудное слово используется по-гречески. Сейчас мы на этом остановимся. Пишет Павел: «Ибо любовь Христова объемлет нас». Слово «объемлет» можно переводить по-разному. Один из переводов как бы подталкивает вперед, побуждает, мотивирует к действию. Любовь Божья. Вот третий мотив для любого христианина. Что значит любовь Божья? Ну, во-первых, конечно, то, что Бог возлюбил нас. Он взял на себя инициативу, он сделал первый шаг. И вот это как раз тот случай, когда детское «он первый начал» вполне осмысленно и вполне правильно. Да, действительно, в наших отношениях с Богом Мы можем совершенно честно сказать, он первый начал, он первый обратился к нам, он первый возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Ну, об этом мы читали в послании к Римлянам, 5 глава. Он первый начал. Значит, любовь Бога — это та любовь, с которой он первый начал. И это наша любовь, любовь к Богу, которой мы ему отвечаем. Ибо любовь Христова объемлет нас. Любовь Христова побуждает нас. Мы с вами идем проповедовать не потому, что ищем каких-то наград, и не потому, что боимся Бога. Хотя и то, и другое в жизни и в душе христианина, конечно, присутствует. Но мы с вами проповедуем, потому что Бог побуждает нас своей любовью. Он столько для нас сделал, что мы готовы идти и говорить об этом. А мы готовы идти и делать это для других. Любовь Божия, любовь Христова побуждает нас, рассуждающих так, читаем дальше. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот это и есть Евангелие в том, как оно связано с мотивацией. Любовь Христова побудила его пойти на смерть за нас. Любовь Христова, та же любовь и наша ответная любовь, побуждает нас идти и проповедовать его рождение, смерть, воскресение. Мы с вами проповедуем, потому что не можем замолчать, потому что то, что он сделал для нас, слишком велико, чтобы это замалчивать. Студент выходит из аудитории и говорит: «Мне 5 поставили». И кажется, преподаватель был ко мне как-то по-особенному доброжелателен. Если студент и преподаватель честны, и там не было взятки или какой-то договоренности, то студент наверняка захочет и другим рассказать о том, что произошло. Он рад. Он стремится поделиться этим. Если студент стремится поделиться милостью или пониманием или уважением, которые он ощутил от преподавателя, то уж тем более мы будем делиться любовью Господа Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятнадцатый стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». О чем он, апостол Павел? Помните, раньше еще Павел говорил о том, что он не встречался лично с Иисусом Христом? Вот его встреча со Христом произошла уже после смерти, воскресения и вознесения Христа, после его земного служения. Апостола Павла обвиняли даже, упрекали в том, ну что вот, ну смотри, ты же, в отличие от Петра, не ходил со Христом 3 его земного служения, 3, которые он провел с учениками. Павел отвечает: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Это совершенно другой подход. Кстати говоря, этот подход важен для нас. У нас с вами сегодня нет людей, которые лично видели бы Иисуса Христа во времена его земного служения. Значит, основание для того, чтобы иметь авторитет, уже не в этом. Не в личной физической, я подчеркиваю, физической встрече со Христом. И все же встреча со Христом должна была произойти. Встреча со Христом произошла в его смерти, в его воскресении. Мы приняли для себя его смерть, мы приняли для себя его воскресение. Мы прошли вместе с ним через его смерть. Помните, читая послание к римлянам, мы говорили о положении Адама и нашем положении в Адаме. Адам согрешил, будучи главой всего человечества и представителем всего человечества. Адам согрешил от имени всего человечества. И от нашего с вами имени тоже. Даже при том, что мы родились через много-много лет после Адама. 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Что же такое древнее? Вот древнее — это наше положение по Адаму. Древнее — это наше положение во грехе. Это древнее прошло. Почему? Потому что Иисус Христос умер и воскрес. Потому что мы во Христе. Еще раз прочитаем. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Здесь нужно все-таки, наверное, перефразировать. «Новая тварь» имеется в виду новое творение. То есть Бог как бы сотворяет нас снова. Почему мы говорим о том, чтобы родиться свыше? Вот Бог дает нам новую жизнь. Бог творит нас снова, творит во Христе. Древнее прошло, то, что мы получили по Адаму, и теперь все новое. 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». О чем говорит апостол Павел? На протяжении всей истории человечества после грехопадения Адама и Евы определяющим словом было слово «война». Ну или хотя бы слово «противостояние». Война между человеком и Богом. Война между людьми. Война между народами. Желание доказать свое. Желание приобрести что-то, даже если что-то на самом деле чужое. Мы находились в состоянии войны с Богом. Еще и по той причине, что человеческая природа, изъязвленная грехом, не могла жить рядом, не могла даже находиться рядом с Божьей праведностью. Эта война была объявлена. В этой войне участвовал каждый из нас, даже если мы этого не осознавали. Маленький ребенок, который грозит родителям кулачком своим, уже становится участником этой войны, восставая против родительского авторитета. И на эту войну был один ответ, который был бы вполне обоснован. И ответ этот заключался в том, чтобы сказать: «Хорошо, будете воевать, но ведь Бог уже победитель. Бог уже может, имеет полное право эту свою победу установить». Однако мы с вами не случайно говорили о любви, ибо любовь Христова объемлет нас, любовь Христова побуждает нас. Если нас она побуждает, так уж тем более самого Христа. 20 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова». Остановимся здесь на минутку. Помните, я говорил о том, что в свое время Адам и Ева согрешили, и они согрешили от нашего имени, и этот грех, в этом грехе мы как бы соучаствовали, потому что они были нашими представителями. Но дальше происходит следующая вещь. Христос умирает за нас. У нас есть выбор. Вот будет старая тварь, старое творение, будет то, что в нас было по Адаму, или мы переходим на другую сторону. И вот если мы оказываемся на стороне Христа, то мы оказываемся также и миротворцами. И знаете, что мы сделали в этой войне? Мы сдались. Вот часть нашей природы, эта греховная часть, говорит: «Я сдаюсь». Мы не будем больше бороться. Мы сдались. Мы получили мир. Мы были приняты Богом. И вот теперь уже от имени Христова, потому что мы служим Христу, от имени Иисуса Христа мы проповедуем. 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Да-да-да, мы перешли на его сторону. Мы оказались с ним, мы были приняты. Через смерть Иисуса Христа мы были приняты. И теперь мы говорим, примиритесь с Богом, потому что мы имеем полное право такое сказать. И все же богословская высота 20 стиха немного кружит голову. Мы говорим от имени Бога, мы, которые жили в падшем мире, мы, которые соучаствовали в этом падении, которые соучаствовали в этом грехе. Да. Что же с падением? Что же с грехом? Я прочитаю 21 стих, но прежде обращу ваше внимание на то, что во многих изданиях русской Библии некоторые слова набраны курсивом. Курсивом или в скобках набираются обычно слова, которых не было в греческом оригинале, и переводчики вставили их для понятности. Давайте попробуем не читать слова, набранные курсивом. 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Что произошло? Когда Бог Отец смотрел на Иисуса Христа, в тот момент, когда Христос находился на кресте, Бог Отец не видел своего Сына. В тот момент Он видел наш грех. И этот грех был распят, пригвожен ко кресту. И когда Христос восстал из мертвых, грех наш так и остался распятым. Христос восстал, уже не неся на себе наш грех, но до этого распят был за наши грехи. Не знавшего греха Он сделал грехом. А для чего? Для того, чтобы нас, не знавших праведности. Да-да-да, мы не знали, что такое праведность. Мы даже представить себе этого не могли. Мы устроены были по-другому после нашего грехопадения. Не знавшего праведности сделал праведностью Божией. Я прочитаю этот стих еще раз. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Какая это праведность? Чья? Это Его праведность, которую мы получаем. И вот на этой великой ноте мы с вами расстаемся сегодня. Бог даст, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.